«Бонжур, мсье Лесард», — произнесла Мирей, низенькая пухлая шлюха, которую он помнил по своему прошлому визиту. Она стояла над его простертым туловом, вся голая, в одном гигантском черном берете. Все тело у нее было в потеках масляной краски, а в руке широкая кисть из щетины, с которой капала неаполитанская желтая, преимущественно ей на соски. «А ну, слезь с меня, ебливый фантош!» — произнес с кровати другой женский голос. Не успел Люсьен даже поднять головы, как раздался грохот. Перед его носом на полу лежал граф Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек Монфа, тоже вполне голый, за исключением, разумеется, шляпы и пенсне. Он же граф, ехарный матрас, а не какой-то сбрендивший пигмей-каннибал. Люсьен, похоже, ты озабочен. Слабо сказано. Кто-то унес из свистульки мою синюю ню.
А ты уверен, что это не Брюан ее снял? Может, унес на какой-нибудь частный показ? О картине же заговорили, знаешь. Я слышал, сам Дега собирался прийти на нее посмотреть. Люсьен застонал.
«Я знаю, каково тебе», — сказала Мирей. «У меня тоже картина испорчена».
Люсьен повернул голову. Шлюха стояла у мольберта, на котором был укреплен холст 30-го размера, весь записанный грубыми очертаниями фигур. Люсьену показалось, что это борются собаки. Он опять застонал.
«Ох, батюшки!» Из-за края кровати выглянуло женское лицо. Хорошенькой брюнетки с невероятно большими карими глазами. Она посмотрела сверху на Люсьена. «Он такой несчастный, Анри! Принести ему выпить, отсосать ему или что?»
«Люсьен, вы знакомы с Бабет?» — осведомился Тулуз-Лотрек.
«Ошате, мадемуазель!» — произнес Люсьен, снова утыкаясь лбом и вместе с ним взглядом в ковер.
«Благодарю вас, но мне кажется, я скоро перестану дышать. Но предложение с вашей стороны крайне любезное».
«Люсьен, прошу тебя», — сказал Анри, — «я угощаю, хотя у меня в настоящее время перебои с наличкой».
Он злобно глянул вверх на ухмылку Бабет, бросая девице вызов повторить шуточку про «не хватает». «Я здесь по-прежнему на хорошем счету».
«Уже нет», — ответила Бабет. «Особенно после того, как ты всю ночь заставлял нас заряжать свои модные механические ботинки».
Люсьен на миг всплыл из бурного моря собственных горестей и треволнений, вздел бровь и глянул на проститутку у себя над головой.
«Что?» — та мотнула кудряшками в угол комнаты. Паровые ходули профессора Бастарда стояли там, как нижняя половина одинокого механического человека. «Он сказал, работают на всасывании, и мы сосали их всю ночь, пока он в них стоял, а они так и не заработали». «По очереди», — добавила Мирей, — «менялись и заряжали».
Люсьен посмотрел на Анри. «Они на паре же работают, не на вакууме».
В записке у профессора говорилось, что это усовершенствованная модель.
Люсьен покачал головой, мимоходом обжегший лоб о ковер.
«Он же говорил, что сделает какой-то часовой механизм, а не вакуумный насос».
«Ну, это мы тоже попробовали. Но если мужское естество тебя заводит как часы, это не так приятно, как может показаться».
«Мсье Анри!» — воскликнула Бабет. «Вы нас обманули!»
«Это не так, мон пети бонбо!» — ответил Тулуз-Лотрек. «Ведь я художник, а не инженер. Все это для меня тайна за семью печатями. В свое оправдание могу сказать, что процессу помогали абсент и кокаин».
«И еще настойка опия!» — хихикнула Мирей.
Большим пальцем ноги она ткнула Люсьена под ребра, словно желала, чтобы он разделил с ней шуточку.
Бабет сделала курбет с кровати, упруго приземлилась на ковер, сорвала с кроватного столбика пеньюар и завернулась в него. «Мсье Анри, я профессионал. Я не потерплю столь неэтичного отношения».
«Сэр, это же дружеская услуга».
«Счет я вам пришлю». И она стопотом вымылась из комнаты, задравши нос, и лишь самую малость хихикнув, когда произносила
Всего хорошего, месье.